Сегодня у нас в студии профессор Олег Матвеичев. Мы поговорим ни много ни мало о планах мировых элит на наше будущее. А в качестве примера такого вот проектного подхода к формированию будущего мы обсудим ситуацию, которая сложилась вокруг Греты Тунберг. Олег Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вас привлекло вот в этой ситуации вокруг экологических, скажем так, заявлений этой девушки?
Ну, здесь есть пирог такой многослойный. Несколько хотел бы аспектов осветить. Некоторые вопросы, связанные, так сказать, с сутью ее заявлений, содержательной, да, а потом уже посмотреть такие технологические, манипулятивные вопросы, что за этим всем стоит. Ведь дело в чем, почему хотел поговорить по сути ее заявлений, а суть она заключается в том, что есть глобальное потепление, есть перенаселенность планеты, есть экологические проблемы, то есть обычная зеленая повестка, так называемая, да, и многие ведь люди как говорят, да, нехорошо использовать больного ребенка, а у нее действительно значит, есть болезнь аутистского спектра, значит, синдром Аспергера, так называемый, нехорошо, значит, ее там раскручивать, манипулировать, т.д. Мы знаем, что за этим всем планы корпораций стоят. Но ведь по сути-то она права, понимаете, как начинают говорить. Ведь экология – это действительно серьезная проблема.
Про глобальное потепление вспоминают.
Да, про глобальное потепление. Смотрите, льды там тают, люди тут умирают, парниковый эффект. Мы завтра все умрем, ведь, в общем-то, так-то она права и так далее. Вот начинать надо с того, что на самом деле она ни в чем не права. Вот все, что она говорит, является от начала до конца просто ложью и просто манипуляцией, которые вставили в ребенка. И этому ее научили говорить. Ну, откуда она в такие возрасты может там, знать какие-то научные данные, статистику или еще что-то такое. Понятно, что все, что она говорит, это ложь. Значит, неправда. Вот специально принес вот такую гигантскую книгу. Она старая уже довольно-таки. То есть, издана там лет 10 назад, а в Америке еще раньше. Джулиан Саймон, профессор. Значит, книга называется «Неисчерпаемый ресурс». Значит, книга там на 800 страниц. Это 800 страниц не просто каких-то рассуждений. Здесь одни сплошные графики и таблицы. Цифры, бесконечные цифры. Эта книга – полное и абсолютное опровержение всех идей зеленых людей. Ну, прежде всего, начнем с того, что, значит, рост человечества. Вот, дескать, перенаселение, вот эта мальтузианская идея, что куда нас всех девать, нас становится все больше и больше, мы, значит, тут съедаем все ресурсы. И от этого, значит, вот там, мы там скоро все умрем, начнутся страшные мировые войны за ресурсы, и мы все умрем, и так далее, и так далее. Второе, что у нас исчезнут скоро все ресурсы. Нефть, олово, там, медь, железо, газ, там все в конце концов исчезнет, и человечество не прокормит всю эту историю. Вот на чем все это держится? Держится это все на таком образе, грубо говоря, если хомячка посадить там в банку или несколько хомячков, да, насыпать им чуть-чуть зерна, то, конечно, им зерна не хватит через некоторое время. Они начнут между собой драться, а потом еще и погибнут от голода и от продуктов собственной жизнедеятельности. Вот нам пытаются представить планету Земля по этому же образу, что человечество – это такие же вот хомячки, которые живут в какой-то банке. Но на самом деле все совершенно по-другому. У нас, во-первых, планета – это не замкнутая система. Пока есть Солнце, которое светить будет миллиарды лет, энергии у нас будет бесконечно от Солнца, потому что нефть, газ, любая другая энергия, энергия растений, там, животных – это энергия, которую мы получаем от Солнца, и больше нам ее получить неоткуда, в принципе, на планете Земля. Она все идет оттуда.
Поэтому кроме энергии, ядра.
Да, ну, ядро наше, да, если оно там что-то подогревает, да. Значит, раз. А второе, значит, хомячки – это они только потребляют, а люди очень много чего производят. Вообще вся человеческая цивилизация с ее всеми креативными и прочими решениями, она все время что-то производит, в том числе множество технических решений, которые правильно утилизуют эту же самую природу. И, может быть, вот есть такой хомячок, да, который взял зерно и вместо того, чтобы его съесть, закопал в землю. А оно раз и выросло, и дало огромный урожай, которым насытилось еще большее количество хомячков. Так вот, таких гениев, да, которые придумывают постоянно какие-то технические решения, их становится все больше и больше. Ресурсы значит, они не убывают. Вот статистика все время показывает, что, во-первых, человечество использует при все большем росте населения все меньшее количество ресурсов. Стоят они все меньше. Саймон, например, рассказывает, как он с группой профессоров Оксфордского университета, не какими-то маргиналами, а с оксфордскими, поспорил. Просто на деньги, конкретно. Они выбрали несколько позиций, медь, олово и так далее, и поспорили, будут ли ресурсы стоить дешевле через 10 лет или дороже. И эти оксфордские профессора просто проиграли, потому что они считали, что будет дороже, потому что их не хватает.
Меньше, да.
А ресурсы стали стоить меньше. Он говорит, так, ребята, на них цена все время в жизни падает в течение века. Я, конечно, знал, о чем я спорю. Я знал, что она и дальше будет падать. Точно так же он, конечно, смеется над всеми, значит, вот этими римский клуб, все эти Пичей, там, Роллс и другие вот эти товарищи, которые нас пугали, что к 70-80 году умрет вся земля, нефть кончится и все остальное. Кстати, до сих пор Чубайс выходит на большие площадки, там, типа каких-то экономических инвестиционных форумов и говорит, что Пичей и деятели римского клуба – это самые авторитетные ученые, что они там за рост, значит, они вот пределы росту поставили, что нам нужно беспокоиться. То есть, вот каков уровень подготовки этого топ-менеджера, да, если он не понимает, что давным-давно всех деятелей римского клуба уже объявили шарлатанами, считают шарлатанами, потому что ни один их прогноз не оправдался к 80-му году, и к 90-му, и ко всем остальным годам. Есть простая статистика. Все последние 200 лет при взрывном росте населения Земли, взрывном росте, когда у нас уже 7 миллиардов, обеспеченность продуктами питания на душу населения выше становится все время с каждым годом. Последний раз мы когда голод мировой видели? Или в нашей стране, или в Европе? А еще ведь 100 лет назад эти голоды нас преследовали постоянно. То же самое касается экологии. Вот я родился в сибирском промышленном городе Новокузнецк. У нас река Обушка течет через весь город. Раньше она была с масляными страшными пятнами. Ну, кстати, то же самое было во Франкфурте, где-нибудь промышленном в Германии и так далее. Там не водилась рыба, ничего. Сейчас, пожалуйста, там дети играют, все заросло кустами, рыбаки рыбу ловят,
нет, птицы появляются. Это вам возразят совершенно очевидную вещь. У нас произошла деиндустриализация за последние 25
лет. Так она и в Европе произошла.
И в Европе она произошла. Поэтому надо смотреть там, где она не произошла. А вот что в Китае, например?
Значит, в Китае история такая тоже, что количество лесов растет в Китае. Несмотря ни на то, что у них, конечно, страшно, они, конечно, от нас отстают. Индустриализация такая на уровне нашего 19 века. Но тенденция примерно в эту же самую сторону. Кстати говоря, по количеству лесов, опять вот все эти люди, которые заявляют, сибирская тайга сгорела, значит, вывозим все в Китай и так далее. Площадь лесов в России последние 20 лет увеличилась на 10%. Чтобы всем паникерам было ясно, что количество лесов только растет и прибывает.
Но это тоже связано с сокращением промышленности. Это понятно.
И сокращением промышленности, и с рядом других природных циклов. То есть,
и сельского хозяйства.
Да, сельское хозяйство, кстати говоря, используется все меньше и меньше вот этой территории земли. При огромном росте населения на земле территория, занятая под сельское хозяйство, все меньше и меньше, потому что более экстенсивные способы технологические используются, а точнее интенсивные способы, конечно, ведения этого самого сельского хозяйства. Кстати, одна из проблем тоже. Чем занять растущее население Земли? Роботы приходят, значит, все остальные люди становятся безработными. И эта проблема стояла, когда нас было еще всего лишь миллиард. И все говорили, а куда денется? Вот сейчас новая технологическая эволюция. Куда будем девать людей? Ну, вот куда-то за 20 век 7 миллиардов, 6 миллиардов трудоустроили, да? И они где-то работают, да? И 15 трудоустроится, и 25. Есть исследования ученых, которые показывают, что могут... Там мировой океан вообще без проблем, там 50 миллиардов населения Земли может прокормить, да. И следующая тема – глобальное потепление. Это, конечно, вот самый хит сезона, да, так сказать, про который
да, он говорят. Тянется уже, слушайте, да. Лет 20
да.
Минимум.
А 20, почему он тянется?
По-моему, с этой повесткой выступал Эл Гор.
Эл Гор
еще
написал
в какие
книгу.
Времена?
Эл Гор написал книгу про глобальное потепление, поскольку он кандидат в американский президент и вице-президент был. Естественно, это разошлось там миллиардными тиражами.
Так это было еще... А он все-таки аккумулировал то, что и было до него.
Да.
То есть это долгоиграющая
да,
тема.
Да, долгоиграющая тема, потому что именно зафиксировано, что за последние 100 лет температура на Земле в среднем поднялась на 1,5 градуса. Это офигенно вообще, как страшно для нас. Значит... Ну, во-первых, начнем с того, что 1,5 градуса, ну, колебания всевозможные климатические в человеческой истории, они могут быть какие угодно. И 1,5 градуса – это вообще не та история, про которую можно говорить, что это там, к чему-то может вообще ужасному привести. Но проблема даже еще и в другом, что на самом деле глобальное потепление, кто сказал, что это вообще какой-то вред? Точнее, говорят-то об этом говорят.
Кто доказал?
Да, кто доказал, что это вред? Потому что цифры, которые сейчас есть, да, они доказывают совершенно противоположно, что при потеплении как раз меняется очень много хороших характеристик, которые нам всем нужны. Ну, например, все эпидемиологи во всех странах мира отслеживают смертность, в том числе сезонную. Так вот, значит, в России, даже возьмем одну Россию, зимняя смертность на 8% выше, то есть избыточные 8. Это, извините, там 40 тысяч лишних человек мрет зимой. Это население целого райцентра, да? В других странах, это мы еще адаптируемся, скажем, в Финляндии 10%, да? В Англии уже там, по-моему, 15 или больше. В, если не ошибаюсь, Испании и Португалии это 20-25% избыточная зимняя смертность. То есть потепление приведет к тому, что люди будут меньше умирать. Почему это? Да, это элементарная вещь. Когда есть любой холод, даже там, вот на Бангладеш посчитано, казалось бы, очень теплая страна, но тропики чистые, да, вот даже там, если зима на 1 градус холоднее, а это, знаете, разница типа 25 тепла и там 24 тепла, да, тепла же на 1 градус. Смертность возрастает на 2,5%. Ну, казалось бы, как 1 градус может влиять? Ну, человек же не замерз от этого там где-то под забором, да, как бы, если это зимняя страна, я понимаю, можно умереть от переохлаждения. А дело в том, что сосуды сужаются для того, чтобы поддерживать температуру тела. А для того, чтобы прокачивать, кровь через сосуды, сердце должно больше интенсивно работать, увеличивается давление. Это приводит к тому, что выбрасываются там определенные гормоны, которые сравнимы, увеличивается вязкость крови. Это все сравнимо с воздействием стресса на организм. А стресс, он бьет по всем органам. Соответственно, это ведет к общей смертности. То есть, получается, что потепление ведет к тому, что люди будут просто меньше умирать. Дальше, следующее. Идет рост биомассы на планете. То есть, когда идет вот это самое потепление, вот сейчас я уже рассказал про Сибирь, что у нас леса увеличиваются. Так леса увеличиваются и в Индии, где и они не высаживаются. А Китай имеет специальную программу о высаживании лесов. Там есть еще больший рост биомассы идет. То есть, падает больше дождя.
В Амазонии.
В Амазонии идет, естественно.
А то сколько было разговоров, я же помню, что в Амазонии хищническая якобы вырубка леса, что там...
Так это и про нашу Сибирь рассказывают, хищническая вырубка леса, только он там больше его становится. У нас рост биомассы последние, примерно с 87 года, если не ошибаюсь, на 30% на Земле. Представляете, на 30%, на треть стала биомассы, площадь листьев на Земле больше, чем на 30% стала. Это же гигантский рост. Вот сейчас на территории того же самого Бангладеша, это размер, вот, грубо говоря, Вологодская область наша, в которой живет 1 000 000 человек, Вологодская.
А там 140
миллионов 140, живет. Да. Там 140 миллионов живет. Вот представьте себе, в Вологодскую область переселить 140 миллионов человек. Они там, естественно, умрут и не выживут сразу. Но если будет потепление, и вот там будет климат, как в Бангладеше, то может прожить 140 миллионов. И вообще во всей нашей Сибири, когда вечная мерзлота растает и все остальное, будет еще больше.
Но в том-то и дело, что, скорее всего, ничего не растает. И что все это... На самом деле, просто временные колебания.
Я даже беру как предел. Даже если представить, что все эти люди правы, что это действительно будет, а они еще говорят, океан увеличится, и почвы будет меньше. Так вот, понимаете, у нас ведь и количество земли, вот несмотря на потепление и таяние ледников, растет. Вот сейчас на Земле прибавляется каждый раз суши на примерно так территорию Тульскую область. Почему? Да потому что Япония, Голландия, огромное количество всяких островов ведут, кстати, тот же самый Бангладеш, ведут технические работы по увеличению, делают искусственные острова, увеличивают уровень почвы и так далее. Им это дешевле, потому что там на 0,03 там, миллиметра уровень океана поднимается, а они способны, значит, обеспечить, сравняв там какой-то кусочек, так сказать, возвышенности с чем-то, обеспечить рост вот этой, ну, количества плодородной и нормальной, пригодной для жизни почвы. То есть, несмотря на таяние ледников, количество суши на Земле опять-таки растет.
Вы знаете, я вот помню, книжечка была такая у меня еще советская, старая-старая, где там было написано, что будет, если растают все льды, если прольются все дожди, если там, вот, вся влага, какая только есть, выпадет на Землю. И выяснилось, что никогда вода не покроет всю Землю, в принципе.
В принципе, да.
Вот в принципе, значит. Не хватит. В общем, говорят об этом, в общем, давно, что это, ну, абсолютно, абсолютно фантазия. А помните, вот, сколько было во всяких, ну, в медиаобразах и так далее, вот этих вот картинок, земля полная потом, да, воды, и вследствие как раз таяния ледников. Таяние ледников, то есть, я действительно замечал, ну, разговаривал с людьми, они так говорили, что да, ну, там, фильм «Водный мир» же смотрели и так далее. Да, вот если все растает, это же действительно все зальет. Выясняется, что это в принципе невозможно, это очевидно, это легко посчитать.
Это и не зальет, да.
Это легко посчитать.
А сейчас мы Северный морской путь стали использовать, у нас там в 100 раз, по-моему, больше грузов стало проходить, чем раньше. Это выгодно
все благодаря
для России.
Да, потеплению?
Маленькому потеплению. Маленькому потеплению. То есть, на самом деле, если есть это потепление, то оно благо, раз. Во-вторых, значит, если оно опять же есть, то не благодаря техногенным историям, потому что это вообще отдельный вопрос, благодаря чему это потепление происходит. Или это сезонные какие-то колебания. Но нам прививают мысль, и вот здесь уже начинаются вот эти манипуляции, что вся история происходит из-за того, что это антропогенный фактор, и нужно сдерживать некое технологическое развитие, нужно, значит, Киотский протокол, Парижский протокол, и пошло-поехало. Вот. При этом, значит, уже подобных протоколов была целая куча, и это никому ничего не учит. Вот вспомним озоновые дыры.
Да, вот,
вот эту,
тема.
Эту чудовищную аферу, да. Значит, вот никто же сейчас про нее не вспоминает, потому что это позорище. В 1985 году в городе Вене было подписано Венское соглашение по озоновым дырам, которое подписали, на минуточку, 197 стран мира. Тогда, сейчас 220 стран, тогда их, наверное, штук 200 было всего. Это же был 1985 год, даже Советский Союз не крушил, Югославия и так далее. То есть практически все государства мира подписали тогда эту штуку, и про которую сейчас никто не вспоминает, просто потому что они там договорились про эти озоновые дыры. Интересант по озоновым дырам был найден, да, что это компании, которые занимались альтернативными, так сказать, холодильными установками, чтобы, значит, вот этот кайон, да, по-моему, фреон, да, не использовать в холодильниках и так далее. Вот. И они, собственно говоря, эту тему и лоббировали. Точно так же, кстати, такая большая афера, может быть, не очень сильно так заметная, как озоновые дыры, это тема асбеста. Но она по Европе, Европу накрыла очень хорошо. Значит, были целые исследования, якобы опубликованы научные, все, что асбест крайне вредит людям, что это, значит, он рак возбуждает, что есть даже какое-то заболевание, асбестоз в легких и так далее. Значит, что сделали? Заменили все асбестосодержащие строительные материалы, а также, кстати говоря, например, он использовался в тормозных колодках, там, во многих других вещах, взорвали дома. Вот я в Берлине видел лично здание, да, которое взорвали, потому что оно там типа из асбеста построено. И запретили использование асбеста везде. А это природный материал, который, ну, огнеупорный очень, да, он мешает гореть, и он температуру не передает. Вот, то есть он очень хороший для противопожарной безопасности. Дешевый, природный, его можно вот брать просто из горы и все. Значит, пролоббировали всю эту компанию химики, которые делали искусственные заменители этого асбеста, которые, естественно, в 200 раз дороже, но зато выгода огромна. И вот эти темы с асбестом, они были запрещены везде, кроме Америки, которая, кстати, не подписывает и Парижское соглашение,
Киотский протокол
не подписывает. То есть американцы участвуют во всех этих компаниях, предоставляют трибуну в ООН для Греты Гутберг, значит, активно работают вот эти химики и прочее во всем медийном пространстве. Но сами они в эти темы по ограничению нигде не залазят. Ни с асбестом, ни с озоновыми дырами. С озоновыми дырами, может, и подписали тогда по глупости. Хотя, значит, никто это все равно не исполнял. Ни с Киотским, ни с Парижским протоколом, ни со всем остальным. Все это способ остановить как бы технологическое вооружение растущих экономик и растущих стран. Ведь недаром говорилось, что, значит, вот, когда, помните, такие были полемики у нас в Госдуме везде по поводу рекламы пива, да? Кому выгодно запрещать рекламу пива? Ну, первая мысль, у людей возникает, что это направлено против пивоваренных компаний. Ну, раз рекламу пива не дают запрещать, ну, пивникам же плохо от этого, да? А если на самом деле подумать, то понятно, что это направлено против растущих неких новых брендов. Грубо говоря, если ты там какая-то марка, не будем рекламировать, да, какая-то раскрученная марка, которую пьет каждый второй или каждый третий человек, то у тебя на рынке все спокойно. И эти люди так и будут пить это пиво и передавать, так сказать, сарафанным радио, что оно самое лучшее. А вот новая марка без рекламы никогда не раскрутится и не пойдет никуда. Вот здесь примерно та же история. Если ты в мировой цепочке производительности труда, в мировых рынках и так далее, являешься номером один, как, допустим, сейчас там Америка, да, или там номером два или номер три в разных отраслях, то тебе растущие экономики, которые, значит,
конкуренты,
они могут раскрутиться, причем довольно внезапно. А вот если ты не хочешь этого развития, ты должен пасти поляну и ограничивать ее вот такими вот, значит, штуками.
Нетарифные
ограничения, недобросовестная конкуренция, называйте это как угодно. И вот оно, мы сейчас видим, что Сорос обнимает эту Грету Гутберг, значит, выводит ее в эфир, везде ее тащит и так далее. Здесь еще есть один интересный феномен, который такой социологический, уже, может быть, не связанный вот с этой, так сказать, с цифрами, с фактами, там, с глобальными потеплениями и так далее. Ведь кого делают идеалом для нашей молодежи, для наших вот людей, да? Делают идеалом не просто там девушку, аутистку, больную, да, немножко с психическими расстройствами, а делают идеалом подростка, который хамит, грубо говоря, там, лидерам мировых стран, вообще взрослому поколению, и говорит, что вся история Земли, которая была до нее, это все было неправильно, все было плохо, а вот, значит, мы, молодежь, тут знаем, как надо жить, вы украли у нас детство, вы нам должны, значит, и мы от вас требуем, чтобы вы там как-то извинились, покаялись, да, и платили, да, платите, кайся, да, платите и кайтесь. Вот идеал такой хама, да, вот это хам, который вот сейчас лайкают миллионы, какие-то миллионы, там, десятки миллионов и сотни, вот сейчас там в Монреале где-то там 500 тысяч детей вышло, да, по призывам Греты Гутберг, и собираются дальше где-то выходить. То есть миллионы детей по всему миру лайкают и смотрят это как на образец поведения, что вот можно хамить такому молодому поколению. Напомню, что вот такой, для меня это вообще, знаете, такой символический образ такого грядущего хама, что называется. Когда-то Мережковский написал такую статью, но, правда, немножко не этому была посвящена, более таким социальным проблемам, что там грядут против дворян там, и так далее. А на самом деле хамство – это более серьезная история. Напомню, что, значит, откуда слово берется хамство. Да? В Библии был патриарх Ной, значит, у него были сыновья. Патриарх Ной, значит, на праздник вина напился, усугубил, значит, и в неприглядном виде, значит, видимо, что-то вытворял, да, как это бывает с пьяными людьми. И сын у него, хам, над ним смеялся над отцом, потешался и вообразил себя, что он, так сказать, круче отца, умнее отца и так далее. Другие сыновья пришли и сказали, что нужно укрыть отца, отвезти, они его накрыли и спрятали его стыд, а он там где-то голый бегал, да. Значит, и потом, когда проспался патриарх Ной, он сказал, что вот эти добрые мои сыновья, они, значит, им будет отдана какая-то часть земли, а хаму, значит, вечно придется быть в рабстве. И таким образом хамство – это, в принципе, вот это роптание на поколение отцов, нежелание у них учиться, когда кто-то воображает себя, что он умнее взрослых, умнее ученых и прочее, прочее. Вот это выставляется в качестве такого идеала поведения для всех вот этих будущих поколений. И посмотрите, у нас что происходит. Это не просто идеал выставляется, но ведь у нас и в значительной степени история вся поворачивается в каком-то странном таком направлении. Вот сейчас я вам приводил профессора, да, этого Джулиана Саймона. Да. Есть огромное количество других ученых, которые каждый копает свою поляну. Кто-то исследует вот эту зимнюю смертность, кто-то показывает, что биомасса Земли только растет, кто-то показывает, что таяние ледников благоприятно сказывается и для людей, кто-то рассказывает, что Земля может 100 миллиардов прокормить, исследуя там мировой океан и так далее. Этих ученых никто не слышит. Зато, значит, выходит какой-нибудь блогер, там бьюти-блогер там в Инстаграме, у которого 15 миллионов подписчиков, постит фотку, значит, о том, что, причем фотку там 20-летней давности пожара в Калифорнии, значит, постит ее, говорит, вот сибирская тайга вся сгорела, значит, власти, значит, проиграли все полимеры, значит, Путин виноват, там и пошло-поехало. То есть идет, и 15 миллионов его лайкают. А точно так же с глобальным потеплением 15 миллионов будут и 15 миллиардов лайкать. И перепащивать и так далее. Вы знаете, какая коллизия возникает? Вот сидит, грубо говоря, там правительство, там, я не мировое сейчас правительство говорю, а там, скажем, какие-то министры, да, там, руководители государства, ученые, экспертные советы. Они реально знают, что с лесами дело обстоит так-то и так-то, да? Что вот это стоит тушить, это не стоит тушить, это так делаем, это не так, это растет, это убывает, да? Но когда у тебя существует общество и подогревающие его там бьюти и тревел-блогеры-популисты, которые говорят, ребят, вы не туда идете, надо идти туда. И ты с этим обществом не можешь не считаться. И получается, когда популисты захватывают власть, они заставляют делать то, что этому же обществу в реальности будет невыгодно. Вот Киотский протокол посчитали, что эффект от его применения, возможный только эффект, будет плюс 30 миллиардов долларов. А затраты, значит, на его, значит, сейчас уже какое-то исполнение там, по 50 миллиардов. То есть он просто невыгоден, он мешает экономике и так далее. Почему его, собственно, Трамп и не подписывает? Получается, что мы берем из-за кучи дураков и идиотов, у которых в качестве идеала поставлена еще одна там идиотка, да, маленькая, малолетняя, значит, человечество вынуждено все время рулить не туда куда-то. И идти к какой-то, по сути дела, собственной катастрофе, от которой оно само же и пострадает. То есть технических специалистов, ученых никто не слышит. Слышат только популистов, блогеров, бездумных, значит, людей, которые попадаются на всевозможные манипуляции. И ряд каких-то игроков, которые выигрывают ситуативно на этой истории. Вот эти там транснациональные корпорации, которые там конкретно зарабатывают, скажем, на каких-то зеленых вещах. Сами зеленые партии, которые шантажируют тех или иных промышленников, да, или холдинги какие-то, требуют просто, чтобы им отчисляли. Вот эти все люди заводят человечество не туда. Как функционируют зеленые партии? Это же просто, они просто прайс выставляют и говорят, хотите, чтобы мы вас не упоминали, так сказать, в своих там инвективах, докладах, в каких-то этих самых крупным холдингам. Скидывайтесь в наши зеленые фонды, фонды помощи там дикой природе, там Greenpeace и прочее, прочее. Скидывайте деньги. Более того, для вас это будет еще и пиар. Вы еще будете всем ходить и заявлять, ну, что
знаете,
вы...
Леонид Анатольевич, это же такие вещи надо доказывать, чтобы так вот говорить однозначно. Это... Давайте уж скажем, что это ваше предположение.
Нет, нет. Это значит, вещи, которые я сам прекрасно видел, и мои друзья и знакомые участвовали в подобных переговорах. Это просто... Это их бизнес. Просто говорят нашим условным там олигархам, холдингам и так далее. Ребята, если А вы хотите себе хороший пиар, если вы хотите прославиться и везде написать, что вы помогаете там львам каким-нибудь, там буйволам, птицам там краснокнижным и так далее. Вы об этом везде можете писать. Вы типа деньги даете на благотворительность, вот бросайте деньги на фонды. Значит, если вы этого всего не делаете, то не удивляйтесь ничему, что когда-нибудь в каком-то докладе мы будем писать, что в результате вашей деятельности строительства очередного ЦБК или очередного какого-нибудь, значит, промышленного объекта, мы напишем, что вы, значит, проиграли все полимеры, что вы загубили всех птиц, всех волков, значит, там всю землю и так далее выжгли. Вот чистый политический шантаж. И им приходится идти на эти уступки, потому что журналисты с удовольствием хватают эти темы, политики с удовольствием хватают эти темы.
Олег Анатольевич, на ваш взгляд, мировое правительство существует? Ну, мы начали со слов «мировые элиты», но я специально заостряю. От слов «мировые элиты» переходим к мировому правительству.
Как некая организация, мировое правительство не существует. Между мировыми элитами, так называемыми, существует конкуренция определенная. Их несколько, их много. Первого плана, второго плана. И они, естественно, есть еще просто разного уровня они. И они, естественно, как сказать, каждый играет свою какую-то скрипку. Кто-то организует союзы определенные, тактические, кто-то, значит, вступает в войну непосредственно. Причем это все союзы, они возникают и распадаются в интервале примерно 20 лет. Знаете, длить какую-то очень большую историю на протяжении столетий очень трудно, потому что даже, вы знаете, там, собственных детей воспитать – это большая проблема, да, то есть вот, передать и сказать, вот ты делай так-то, так-то, да, а на протяжении многих лет, значит, какую-то идею продвигать очень трудно, просто последователи отходят от этих вот самых, так сказать, отцов и прочих-прочих.
Ну, вы знаете, это... здесь можно с вами и поспорить.
Есть институты, которые стараются, конечно,
помните
одну тему внедрять.
Доктрина американская о том, что Латинская Америка – это сфера деятельности США. Когда сформулировано-то? 200 лет прошло, а ничего не меняется. Америка продолжает неуклонно двигаться туда. Китай то же самое. Вспомните.
Некоторые доктрины институциализированы в виде там, школ, институтов, да, каких-то книг и так далее. Соответственно, возникает целая когорта там, ученых. Они привязаны часто к бизнесу и так далее, которые двигают определенную тему. Безусловно. Но так ситуация в мире меняется, что им приходится и лавировать, и часто они уходят на второй план, как пресловутые масоны, которые сейчас их ставили просто клоунами, по сути дела. Они, знаете, объявления в Нью-Йорке висят. Масонский клуб заседает там по четвергам, приходите на наши собрания, значит, вам будет интересно.
Ну, это может означать, например, то, что это... Масонская ложа на самом деле отвлекающая.
Да нет, это не отвлекающая. Реально, они на самом деле есть высшего уровня ложи. И вот, допустим, Андрей Богданов, который у нас главный масон в России, я его прекрасно знаю, он ездит на собрания высших всяких гроссмейстеров, так сказать, участвует во всех их ритуалах и так далее. Понятно, что эти люди далеки от мирового правительства. Вот. Но, смотрите, здесь есть какая еще штука. Кроме серьезных кланов экономических, с их экономическими интересами, техническими, есть еще политическая власть. Она отделена от этого всего, и по-марксистски думать, что политики у нас подчинены, значит, бизнесу, абсолютно неверно. Значит, я, так сказать, приверженец такого индоевропейского старинного взгляда на жизнь, что существуют брахманы, кшаты и, так сказать, вайшья, шудры и так далее. И вот этот взгляд, он остается актуальным, несмотря на многие тысячелетия. Так вот, конечно же, вайшья никогда не будут править, значит, кшатаями. Я, когда работал в администрации президента, могу прям лично скажу, наблюдал, как наши олигархи часами просиживали в приемной не то что у президента, а просто у заместителя начальника администрации президента. Вот самые высшие олигархи из нашего списка Forbes, значит, они сидели там по 3 часа ждали, когда их примут. Это было уже в начале нулевых годов. Поэтому, когда нам сейчас говорят, я не буду фамилии называть, что у нас там люди какие-то из списка Forbes, они там к Путину ногой там открывают двери, что-то ему указывают, командуют, или кому-то из губернаторов, значит, любому из нашего списка Forbes за счастье с Путиным встретиться хотя бы раз в год. Просто за счастье встретиться и 5 минут переговорить. Вот, любому. Вот. Поэтому говорить, что они чем-то управляют, не надо. И я вам скажу, что такая же абсолютная история в Америке. Такая же абсолютная история. То есть, если кто-то думает, что там, я не знаю, кто там, Безос какой-нибудь, да, или этот самый, там, кто там самые богатые люди, там, у нас из, не, да неважно, из американского списка Forbes, значит, они там могут командовать конгрессменами, значит, лидерами политических партий. Ну, вы видели же Цукерберга, который заикался, стоя в конгрессе в американском и выступая. Хотя это один из самых богатых людей мира. Что же он не пришел, не сложил ноги на стол и сказал, я миллиардер, мне сейчас, значит, все здесь будете, значит, передо мной танцевать, значит, вы политики.
На это всегда есть ответ. На это есть всегда ответ, что публичные миллиардеры на самом деле, ну так, версия такая, подставные лица. Именно для того, вот именно для того, чтобы люди обращали внимание на них и не видели настоящих правителей, настоящих вот настоящих миллиардеров. В конце концов, все знают историю с золотым теленком. Ну вот имеется в виду, помните, Фунт и Остап Бендер. Ну вот так говорят.
Есть такие миллиардеры непубличные. В принципе, есть ряд компаний, они известные, которые непубличные, но они тоже не настолько большие по сравнению с публичными. Ну и потом структура бизнеса, которая сейчас есть, это мы сейчас просто в фондовый рынок уйдем, она не позволяет очень многим вот этим семьям, которые все ушли уже давно в трастовые и инвестиционные фонды, осуществлять контроль даже над самыми крупными корпорациями. Скажем, условные там какие-нибудь Ротшильды, да, там, они все деньги держат в различных фондах, это там какой-нибудь Vanguard там, или BlackRock там, или еще в каких-то, которые владеют по 5% всех голубых фишек. Там Coca-Cola, тем же Facebook, тем же там Apple, там пивоваренными компаниями, значит, там какими-то нефтяными компаниями, везде по 5%. Газпром, кстати, владеет тоже 5%. И все. И вот везде лежат. Они получают свои ренты, получают доходы. В основном многие из них, из этих людей, тратят деньги на собственное потребление, на шикарную жизнь. Благодаря чему, кстати, очень меняется сама структура вот этих бизнесов. И, в общем-то, политика, если интересуются, то просто как люди, которые входят в какие-то клубы и скорее слушают, что там происходит, куда вкладывать дальше, чтобы не потерять деньги, что перспективно, что не перспективно. Они следят больше за этими вопросами и больше ориентируются на то, что скажут правители и ученые, нежели сами диктуют им какое-то направление развития. Для того, чтобы диктовать, нужно быть крайне умным. А умными точно вообще не являются, являются брахманы. А брахманы, условно говоря, ученые, да, вот этот мировой консенсус всевозможных инженеров и прочих-прочих, вот это действительно такое условное мировое правительство, но мировое правительство не с точки зрения непосредственного управления, они руки на рычагах не держат, они задают тренды и тенденции. А вот там есть свои мафии, значит, в том числе вот эта англосаксонская мафия, которая накручивает свои университеты через рейтинги, через взаимное цитирование, всевозможные индексы Хирша, через публикации и так далее, и всех остальных просто не замечает, игнорирует. И здесь возникает очень много сговоров, моды определенной, часто очень антинаучной. И они ведут часто людей к заблуждениям. И поскольку им тоже нужны деньги, они часто из коммерческих и медийных соображений делают множество ложных исследований. Ну, истории про вот эти 20, по-моему, да, публикаций в самых топовых научных журналах про фейковые темы, связанные там с гомосексуализмом, там еще с чем-то, по-моему, все уже знаете, да? Или не я слышал. Ну, одна группа взяла на себя смелость сделали якобы фейковые, значит, фейковые исследования.
А,
что
все,
о том, что,
вспомнил.
Что о том, что там, как гомосексуализм там плодотворно на что-то влияет, про феминизм, ну, вот несколько модных тем. Исследований не было никаких. Они отдали в самые топовые
цензируемые
журналы. Получили самые благоприятные рецензии, и это все было опубликовано. Просто потому, что тема модная. Точно так же, как если сейчас я напишу что-то про глобальное потепление, о том, что как оно там вредит, как оно замечательно, что-то про зеленое, меня опубликуют. Если будет написано что-то против этого, это все уйдет.
Ну, это очень напоминает мне историю с экономическим протекционизмом. Вот книг по экономическому протекционизму в последнее время, ну, несравненно меньше, чем книг о свободной рыночной экономике,
и глобальной так далее, конкуренции, так далее.
Да. Да, то есть, когда начинаешь смотреть специализированные исследования, которые не раскручены, выясняется, что протекционизм никуда не исчез, он процветает и принимает порой вот форму нетарифных ограничений, о которых мы говорили, но и классический протекционизм с повышенными пошлинами, это еще с каких лет? Остается актуальным. А на поверхности раскручиваются совершенно другие идеи. Это мне знакомо.
Так, потому что в правительстве, вот то, что я говорил, сидят технические специалисты. А там обучение осуществляется примерно так. Пришел в 20 лет молодой мальчик работать каким-то там помощником третьего помощника в правительство. Но он к 30 годам уже посмотрел, что делают замминистра, что делает министр, какие бумаги подписывает, как ведется государственная политика и так далее. И когда он сам становится министром к 50 годам, он примерно понимает, как на самом деле для пользы государства нужно рулить. И он, естественно, вводит пошлины, занимается протекционизмом и так далее. То есть он учится не по учебникам, он учится по тому, как, собственно, это все нужно делать.
На опыте.
На опыте. Это инженерное мышление, это именно инженерное мышление. Конечно, он что-то читает, конечно, происходят какие-то постоянные рабочие группы с учеными, с консенсусных прислушивается, видит, что вот здесь ребята слишком далеки, так сказать, от практики, вот эти вроде поближе, и какой-то консенсус складывается. Вот. Если бы они учились по книжкам, и если бы у нас, как это бывает, скажем, в 90-е годы это произошло, когда всех старых практиков убрали из Советского Союза, выкинули в один момент, и пришли люди, которые учились только по книжкам, по брошюрам. Угу. И не было вот этой преемственности, они начали свои воплощать далекие от жизни идеи, ну и вот мы видели 90-е годы.
А у меня вот возникла мысль, что на самом деле, ну как возникла версия такая, на самом-то деле, не, вот, хотя тема того же вот протекционизма, коль скоро мы о нем заговорили, и не раскручивается, но тем не менее и не исчезает полностью. Все равно издаются небольшими тиражами книги, все равно происходит исследование и так далее. И, быть может, это как бы параллельное знание. Когда человеку дают ключ, ты не обращай внимания на мейнстрим, ты обращай внимание на то-то, то-то и то-то. Потому что вот вы сказали, что тех практиков отодвинули. Так ведь кроме практиков, вот я помню, писал книгу про протекционизм, стал искать советские исследования. Там очень четкие, актуальные, здравые книги, посвященные тому, как устроена западная экономика. Они актуальны и сейчас. То есть они все были. Более того, вы знаете, в советские времена, в 86-м году, ну это как, перестроечные времена все-таки, вышла книга «Скрытые вены Латинской Америки», где там подробнейшим образом было описано то, что у нас произошло в 90-е годы. Произошло, а это уже опубликовано, это переведено. То есть кому надо, все все знали на самом-то деле. Вот о чем, в чем дело.
Да, Латинская Америка вот у нас недаром всплывает сегодня несколько раз. Это же они действительно, американцы, превратили ее в колонию. И вот одна из самых интересных историй – это наша такая географическая зашоренность. Вот мы брали и говорили, вот Америка живет хорошо, да, там, в перестройку.
А какая Америка?
А какая Америка? Если вы берете всю экономическую систему, то вы ее не только на Латинскую Америку должны распространить, но на половину Африки, на половину мира и так далее.
Ну, здесь, есть, конечно, да, есть что возразить. Вот вам есть что возразить. Потому что с какой стати Россия должна сравниваться с такими странами, которые 100 лет назад, во-первых, были колониями, а во-вторых, у них не было 100 лет назад пятой экономики мира, а у нашей страны была. Так тоже могут сказать и имеют основания.
Но у нас была в значительной степени самодостаточная, кстати говоря, экономика.
Так нет, тут спору нет. Тут вопрос в другом. Как потенциал реализовывать? У нас-то была протекционистская экономика.
Протекционистская
это известное
экономика,
дело.
Да.
Вот, известная вещь. Но когда говорили все-таки об уровне жизни, то здесь, конечно, сравниваться было бы, наверное, некорректно со страной, которая, ну, независимость получила в 60-х годах.
там экономика развивалась и определялась совершенно не исходя из интересов вот этой страны, а интересов метрополии.
Я имею в виду сравнение, когда сравнивают только головку, уровень жизни, только, так скажем, в Америке, в Нью-Йорке или еще где-то. Они учитывают всю периферию этой экономической системы, а в головку уже все, собственно, идет. Это мы сейчас все равно, что будем Москву сравнивать со всеми остальными и по Москве судить о России.
Известная же вещь, когда смотрят по корпараметры экономические царской России и берут на душу населения, и берут Британию. Угу. Тоже на душу населения. Да, что интересно, не британскую
империю. Почему же Индию-то не взяли? Так, да, не британскую империю.
Ни
да.
Индию, да. Ни Бангладеш,
ни Пакистан.
Пакистан тогда был Индией. Кению, ни ЮАР.
Все вместе бы взяли на душу населения.
На душу населения. А тоже интересно, да?
Вот. Это манипуляция. Это и есть та самая манипуляция, которой и сейчас, слава богу, хватает этих самых манипуляций. Когда нам тоже, опять же, не те цифры, скажем, подсовывают для сравнений. Вот. Но понимаете, в чем дело? Вот опасность все-таки. Ведь если бы мы действительно были уверены в том, что, условно говоря, мировые технократы там, или какое-то мировое правительство или отдельные правительства стран, да, считали бы так вот, да, что для дураков мы вот оставляем этот фон, да, пускай играет музыка, а мы рулим в там неком таком правильном направлении, мы владеем правильным знанием, и мы движемся в этом направлении. А эти на нас не влияют. Но, к сожалению, мы видим, что и масса, и популисты, и медиа, и так далее очень сильно влияют на решения политиков, и вот эти самые там технократы, и кто-то с этим должны считаться. И многие, так скажем так, государства от вот этих вот мер очень серьезно страдают. Да даже та же самая Америка. Ведь книги против популизма выходили еще в 90-е годы. Я знаю одного исследователя, экономиста, который на примере Калифорнии и того, как общественное мнение принуждало принимать определенные решения губернаторов, правительства и так далее, показал, что вот всевозможные там энергетические кризисы, тарифы, пенсионная система, принятые под влиянием популистских решений, популистского населения, они привели к тому, что та же самая Калифорния, она впала в все большую там определенную зависимость от долгов и прочих вещей. И в итоге он сказал, это сдетонирует. И оно, кстати, сдетонировало в 2008 году, когда, помните, больше всего именно Калифорния пострадала от вот этого ипотечного кризиса, когда там половина людей повыселяли и прочее. Вот поэтому, конечно, это опасно. И вот те, кто сейчас это все разжигают, которые возят эту Грету Гудберг и в качестве идеала выставляют, и вот это зеленое мышление навязывают большому количеству молодых людей, это, конечно, они играют большим огнем. А действительно, вот молодежь сейчас очень сильно увлекается. Еще 10 лет назад для 14-летнего подростка основной темой были вот компьютеры, да, вот эти все гаджеты, игрушки, да, которые мы видели. А вы знаете, для нынешних 14-летних детей в большом тренде как раз зеленая тема. Они там котиков, каких-то животных водят, увлекаются как раз вот этой зеленой проблематикой очень сильно. То есть биоэтика, биотемы, зеленые темы, они вытесняют постепенно тему, связанную с цифровой экономикой. То есть цифровая экономика – это поколение чуть постарше. Это те, которым сейчас уже за 20. И так далее. А вот те, которые идут моложе их, они уходят в зеленые темы, в зеленую этику. И мы скоро столкнемся с поколением, которое вот именно на эти темы мыслит. Это будут такие, как Грета Гудберг, и когда они выйдут, как говорится, на арену, очень трудно будет понять, как они повлияют на решения наших правительств.
Олег Анатольевич, мы начинали с глобального потепления, и мы этим будем завершать. Я знаю, что вы интересуетесь... И не то, что интересуетесь, а пишите книги античной истории.
Я статьи и книги пишу.
Да. И вот вы знаете, какая интересная вещь. Посмотрел я такое понятие, как античный оптимум температуры. Вам знакомо, да, это понятие?
Ну, я, конечно, не климатолог, но примерно понимаю, какая была температура в то время. Она была несколько иной, чем сейчас.
Вот вы знаете, пишут, что этот вот оптимум, он был, ну, чуть слегка, там, может быть, на 1 градус, может быть, даже примерно как сейчас. И меня вот удивило это. Почему? Потому что, ну, просто есть еще понятие средневековый пессимум, ну, когда знаменитые вот эти картины, когда замерзшая Темза и так далее,
да.
И так далее. Вот.
У нас античность непосредственно попадает на период как раз потепления в мире, когда растаяли все ледники, и когда, собственно говоря, вот начали производить вино, зерно и так далее. Но на определенный период, примерно 1000 лет до нашей эры, какой-то очередной виток похолодания и мора был. То есть там какие-то вот эти тысячелетние колебания были.
Ну, вот если посмотреть, я к чему говорю, вот если посмотреть, что такое, любой наш зритель может проверить это в интернете, посмотреть, что такое античный оптимум, посмотреть, что это за период. И вот я к чему это все веду, немножко издалека начал. Если смотреть мозаики всякие, там, то, что остается на... нарисовано на всяких черепках и так далее. Я нигде не вижу, чтобы люди были в теплой одежде.
Нет.
Нигде. Конечно. Вот можем ли мы представить, что зимой не нужна теплая одежда? Это же какая должна быть температура?
По урожайности и египетской, и греческой, и малазийской все можно судить и смотреть, что они выращивали. Выращивали оливки, тех же самых коз пасли, та же самая капуста, ячмень. В общем, все вино выращивали, виноградники.
Нет, они сейчас все это делают. Вот,
то есть, по сути дела, температура была чуть выше, чем сейчас.
Но в таком случае
если
должны
мы говорим...
быть теплые одежды. Я посмотрел специально по этим же городам. Специально посмотрел, температура зимой там, вот, там, в Италии, в Германии, вот Кёльн, это античный город, значит, в Греции, это температура, ну, плюс 5 градусов. Ну, вы представляете себе человека, который плюс 5 градусов в Москве выгулял в этом, как это называется, в простыне, причем это была социальная жизнь, где-то останавливался, где-то спорил с кем-то. Я не вижу нигде теплой одежды. Вот, может, вы знаете.
На 10 градусов выше примерно в среднем, потому что...
Вот если на 10 градусов, это другая ситуация.
Да, это те зоны, которые назывались Фракией, то есть вот Болгария туда, вот Молдавия, вот эти вот все, они все были еще более плодородные, чем сейчас. Хотя они и сейчас, так сказать, довольно плодородные и теплые считаются. То есть все уходило вот туда, в Скифию, и, собственно говоря, Борей, то есть холодные места и так далее, это все двигалось в сторону вот Москвы. И даже заселенная была Балтия, Кольский полуостров и так далее. То есть они довольно густо заселенные были. То есть температура в среднем была выше.
Она должна быть сильно выше.
Да, это если мы берем период примерно там, ну, 5 век какой-нибудь до нашей эры. А вот в период 10 век до нашей эры какое-то климатическое изменение, возможно, было, потому что был период какого-то неурожая, был период миграции
народа. Нет, ну это совсем далеко. Это даже не античность. Считается ли 10 век до нашей эры античностью?
Ну,
это, по-моему,
нет,
не считается, конечно.
Это темные века, так называемые. Да. Вот, античность можно по-разному считать. Если крито-микенскую культуру считать, то тогда входит это.
Нет,
если
ну классическая Древняя Греция. Классический Рим, это античность, есть поздняя античность. Но в любом случае, я вот смотрю римские фрески, я не вижу нигде теплой одежды, вообще нигде. Представить себе, что при температуре плюс 5, потому что говорят, что античный оптимум – это как сейчас температура, ну, примерно. Я посмотрел по крупным городам, там Турин, Милан и так далее. Там, где есть эти фрески, там, где все это можно найти. Ну, то есть в январе я просто поражаюсь. В сандалиях голые ноги. Температура где-то плюс 4, где-то плюс 6, где-то плюс 7. Но все равно это не та температура, когда люди ходят в простынях, причем половина тела открыта. А потом и дальше меняется ситуация. Если мы смотрим в эти же самые города картины старых мастеров Средневековья,
да,
все,
идет похолодание
принципиально через... другая одежда. Вот с той одеждой можно и сейчас спокойно ходить.
Вот. Мы видим тогда тысячелетние колебания.
Тогда получается...
Это уже уходит в тысячу лет нашей эры.
Вот. Тогда
было
что получается, Олег Анатольевич?
10 век до нашей эры, идем к нашей эре, и потом обратно в 10 век уже нашей эры. Мы видим, как колебания происходят.
Это я к чему говорю? Тогда получается...
Циклом.
Получается, что без всякого антропогенного воздействия, потому что, ну, можно сказать, что тогда промышленность, ну, как могла сильно повлиять? Какая промышленность уж настолько мощная в Римской империи, чтобы поднять температуру? И что произошло потом
что температура упала. Но вряд ли дело в том, что промышленность свернула.
Никакой промышленности не близко.
С парниковым эффектом.
Не с парниковым эффектом.
Двигателя как промышленного такого инструмента еще же не было.
Нет, знаете, есть же эта концепция еще, говорят, что поскольку людей количество растет, приходится много скота содержать. А скот, значит, он выделяет углекислый газ периодически.
Продукты сложно, все сложно.
Да. Нет, есть и такие, значит, исследования грантовые, которые тоже показывают, что вот, значит, рыгающие лоси вносят вклад в парниковый эффект.
Так, все понятно. Но так вот говоря, завершая нашу передачу, так и ответ на вопрос, который я задавал, не был найден. В каком смысле оптимум-то этот вот античный говорит наука современная, что это примерно температура, как сейчас, может быть, на 1 градус больше. Но мы с вами приходим к выводу, что должно быть, вы говорите, на 10, но и 10 тоже как-то маловато.
Все-таки нет, 10 вполне нормально.
Плюс 15 градусов, ходить в простыне тоже холодно. Знаете, если дождь пойдет?
Если брать то, что называлось на тот момент ойкуменой, да, то есть сколько было вот этой обитаемой суши, земли и так далее, то это вот все вот эти все тропики, да, в которых можно было ходить постоянно в простыне, они простирались на то, что сейчас называется субтропиками. То есть разница в 10 градусов. То есть тропики и субтропики тогда были разные, потому что туда, на юг, Африка, сильно
10
жарко.
Градусов – это что-то может, да, еще более-менее. Причем, кстати, нет головного убора, что тоже важно, через голову уходит очень много энергии. Нет головного убора – это тоже очень важный момент. Потом смотришь, как-то не особо развито отопление, как вот…
Никакого отопления.
Вот, если вы изучали, где печки, где трубы, ну какие-то очаги.
Так конечно. И сейчас по Европе по всей нету, если брать центральной системы отопления.
Ну, центральная система-то и не требуется. А без отопления в Европе не проживешь. Вообще, даже в самой теплой Европе, ну как, я говорю, ну плюс 5, ну то что, в шубе ходить у себя дома.
В Китае южнее Янзы тоже, значит, отказываются, не строят центральную.
Надо смотреть. Я не про центральную, я вообще говорю об отоплении. Вот, ну что же. Спасибо. Это было мнение Олега Анатольевича Матвеева, профессора. Мы сегодня говорили о мировых элитах, глобальном потеплении и тому подобных вопросах. Я ведущий Дионис Каптарь.